Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья, не удивляйтесь, в студии, точнее, в кадре прямо сейчас Иван Панкин, Александр Петрович Гамов, политический обозреватель «Комсомольской правды», рядом со мной. А в гостях у нас олимпийский чемпион Евгений Тищенко, который взял золотую медаль в Рио-де-Жанейро, привез ее как раз вот из Бразилии. Также в студии спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин. Андрей,
вот эта медаль.
Александр Петрович, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений.
Всем привет.
Ну, слово, конечно, вам, господин Гамов,
слово...
как хозяину программы.
Нет, слово олимпийскому чемпиону привезу.
Вот после вашего вопроса.
Да, Евгений, здесь все правильно, вот мы показываем, да, вот наши радиослушатели, правда, не видят, но на сайте вот видно, вот наш чемпион. Все правильно, да? Вот, кстати, когда я был на награждении, да, вот, вас многие не узнавали, думали, что это какой-то волейболист, потому что рост 1,96 м, вот, и думали, что это какой-то волейболист, и не сразу вас расшифровали. А вот у меня вопрос такой. Когда Владимир Владимирович, президент России, Путин, вручал вам государственную награду, скажите, пожалуйста, вот он, по-моему, о чем-то с вами беседовал. И потом, когда по Георгиевскому залу он с фужерами ходил, о чем шла речь боксера номер один России с президентом?
Владимир Владимирович меня поздравил с победой. Он сказал, что провел хороший бой, сказал, что смотрел мой финальный бой. В принципе, в этом и заключалась наша беседа. Потом уже, когда в Георгиевском зале он просто подходил с нами, общался, президент Федерации бокса Борис Викторович Иванюженков ему рассказывал подробности нашего состава, тех участников, медалистов, которые мы завоевали в Рио. Владимир Владимирович послушал все это, сфотографировался и так ходил по всем видам спорта.
Скажите, пожалуйста, но уже когда Олимпиада была в разгаре, «Комсомольская правда» первой сообщила, что Евгений Тищенко, он на самом деле не сотрудник МВД, а сотрудник ФСО России, Федеральной службы охраны России. Более того, в мае этого года вы были призваны на действительную службу и приняли присягу. Это так, да, все? Мы ничего не...
Да, я представляю Федеральную службу охраны, это общество. И действительно, да, я с мая служу в подразделении ФСО «Спецсвязь», прохожу срочную службу.
Как служба? Нормальная?
Отличная служба, да.
Скажите, пожалуйста, чтобы вот мне свои вопросы закончить, ФСО все-таки, Федеральная служба охраны, это особая такая организация, силовое подразделение, секретное. Скажите, пожалуйста, вот если вам доведется работать непосредственно в охране президента, если вас призовут, вот вы пойдете туда?
По завершению карьеры, возможно, мы рады то, что мы представляем такое общество, мы гордимся тем, что мы представляем Федеральную службу охраны. И я думаю, наш вид спорта напрямую взаимодействует с теми органами, которые мы представляем, потому что у нас все-таки контактный боевой вид спорта. И я думаю, Федеральная служба охраны гордится своими спортсменами, в том числе и боксерами.
Классный ответ. Ответ,
что называется,
от души.
Очень четко. Спасибо, по-спортивному.
Да. И главное, чувствуется, что не только это чемпион олимпийский, но что и сотрудник ФСО. Все, что нужно, сказал. О чем нужно, умолчал.
Евгений, а давайте вернемся...
Андрей Вдовин задает вопрос.
Да, давайте вернемся немножко в Рио на Олимпиаду. Все-таки самый трудный бой – это финал? Или был раньше?
Да, наверное, по накалу это все-таки финал и по уровню соперника. Так получилось, что Василий Левит был самым сильным из моих оппонентов. Так еще был, наверное, отмечу, первый бой. Я выходил с бразильцем, долгое ожидание. Психологически очень тяжелый фактор был. Но после первого боя я втянулся, я хорошо проводил и с двукратным чемпионом мира, итальянцем Клименте Руссо, где я убедительно взял реванш за поражение на чемпионате мира. И дальше я еще лучше отбоксировал с восходящим боксером из Узбекистана, Рустамом Тулагановым. У меня, в принципе, все получалось. К сожалению, всего этого не смог я показать в финале. Но, тем не менее, наверное, цена – медаль. Поэтому чем тяжелее бой, тем ценнее медаль.
Зал же, он не всегда был на вашей стороне, да? Зал, ну, мы же помним, мы же видели этот финальный матч, и вам приходилось бороться не только с соперником, но и с залом. А каково это?
Ну, на самом деле, зал был против меня уже после объявления результата. По ходу боя я чувствовал, что у Василия Левита большая поддержка. Уже после я не обращал внимания. Я понимал, что уже победа у меня в руках. Мне просто осталось достойно себя повести на награждении и после, на пресс-конференциях всех. И, в принципе, я старался не обращать на это внимания.
Но вот когда вот Василий, он же успокаивал тоже зал, да? Он же там вот этот жест его, вы с ним обсуждали этот момент потом, нет?
Да, зал и казахская публика недостойно себя повели по отношению ко мне, я считаю. Василий Левит достоин уважения, и то, что он проявил, как он себя повел во всех этих процедурах, он большой человек, и он по характеру чемпион, и я благодарен ему за бой и за то, за то отношение ко мне, которое он проявил после боя.
Главная победа была в руках, а точнее говоря, в перчатках ваших, если так образно выражаться, да?
Наверное. Я уже не задумывался о том, мне было неприятно так, то, как себя ведет публика. Но я понимал, что у меня золотая медаль, и моя цель достигнута. В принципе, не задумывался я о реакции публики.
Еще был один такой напряженный момент на Олимпиаде в сборной по боксу, да, когда ваш главный тренер Александр Лебзяк выступил с такими достаточно резкими заявлениями. Да, он говорил, и там прозвучали, что некоторые части поехали как туристы, некоторые сборные спортсмены как туристы поехали. Это добавляло вам нервозности?
Наверное, это добавляло нервозности только потому, что мы это узнавали из интернета. Мы этого не узнавали из уст кого-то из тренеров, из конкретно от Александра Борисовича. Мы это видели так же, как и все люди, болеющие за нас, следящие за боксом. И, в принципе, любые другие виды спорта это все видели через интернет, так же, как и мы. Наверное, от лица всех спортсменов я хочу заверить, что у нас в сборной не было туристов. У нас из 9 человек, которые представляли нашу страну на Олимпийских играх, практически все титулованные, практически все призеры чемпионатов Европы, миров, чемпионы Европы и мира. И каждый спортсмен выходил и настраивался на победу. Все настраивались не только на медаль, все хотели именно золотую медаль. К сожалению, не все получается так, как мы хотим, но все мы отдавали все свои силы и бились за нашу честь, за нашу страну.
Вот у меня еще, извини, вопрос, пока мы далеко не ушли от темы ФСО. Мы, «Комсомольская правда», также писала о том, что вы были не единственным представителем Федеральной службы охраны России. У вас было несколько, если мне память не изменяет, всего 9 человек. Вы с ними как-то контактировали, удалось ли? Или это просто люди, спортсмены, которые были в других видах, и вам, может быть, только сейчас вы с ними повстречались, нет?
Я хочу подчеркнуть, что ФСО представляло как минимум 4 боксера, 5 боксеров. Это я, Виталик Дунайцев, Андрей Замковой, Адлан Абдурашидов и Анастасия
Сильный
Белякова.
Сильный у нас ФСО, значит?
Да, именно по боксу у нас представляло 5 человек, из них 3 с медалями. И если я не ошибаюсь, все 3 медали завоевали боксеры. К сожалению, там Илья Захаров не смог завоевать медали. Других спортсменов я, наверное, не знаком просто с теми, кто представлял Федеральную службу охраны. Но я точно знаю, что бокс принес 3 медали.
То есть у нас
Федеральная служба охраны.
Выходит Олимпийская, да, Федеральная служба охраны?
Да, безусловно. Олимпийская и боксерская, наверное.
Друзья, давайте прервемся. В студии, кроме хозяина программы, политический обозреватель «Комсомольской правды» Александра Гамова, еще спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин, соответственно, сам олимпийский чемпион Евгений Тищенко, ну и Иван Панкин. Вернемся через пару минут.
Непарадные портреты с Александром Гамовым. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
студии по-прежнему Иван Панкин. Продолжаю разговор с Евгением Тищенко, российским боксером, олимпийским чемпионом, который стал победителем в Рио-де-Жанейро. Вместе со мной, конечно же, в программе «Непарадный портрет» сам Александр Петрович Гамов, политический обозреватель «Комсомольской правды», и спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин. Александр Петрович, вам слово.
Ну, естественно, я, честно говоря, Евгений, ожидал, что вы придете либо в олимпийской форме, вот, наши радиослушатели не видят, вот, либо в форме сотрудников ВСО, а у вас, ну, я знаю, что олимпийская спортивная форма есть, а форма сотрудников ВСО есть у вас?
У меня военная есть, так как я прохожу срочную службу.
А, у вас есть уже
военная есть, да.
Форма военная, солдатская, в которой вы...
Которой я принимал присягу, от души сказал, от чистого сердца, защищать Родину.
Что вы и сделали.
Да.
Андрей Вдовин говорит.
Да, я как раз вот возвращаюсь к спорту. Впервые на Олимпиаде боксеры боксировали без шлема. Вам, вы где-то говорили, что вам легче. Действительно легче без шлема?
Я думаю, любому боксеру легче, так как шлем все-таки закрывает обзор. И без шлемов мы боксируем с 2013 года, с чемпионата мира в Казахстане. Мы уже все привыкли, адаптировались, и правила меняются постоянно в боксе. Несмотря на то, что мы боксируем без шлемов, уже и перчатки жестче становятся. И непосредственно на Олимпиаде уже было типирование рук, о котором мы узнали уже только тогда, когда приехали на Олимпийские игры. Бокс в плане зрелищности стал зрелищней, я думаю, популярней. Наверное, это я ощутил на себе после того, как я завоевал золотую медаль.
А как именно ощутили, что вас узнают?
Узнают на улицах, приятно.
В каких
узнают,
городах?
Причем в Москве. И не один раз уже, не так часто, но узнают.
И что, они подходят, говорят, покажи медаль или автографы, или что? Что вообще люди говорят, вот, когда узнают?
Подходят, как правило, говорят, давайте сфотографируемся. Кто-то и даже не говорят о том, что узнали, о том, что боксер, просто давайте сфотографируемся. Либо есть, забавно. Подходят, говорят, что болели, переживали, там, говорят, с каких городов. Приятно, потому что тому, что меня будут узнавать в Москве, я точно не ожидал.
А так проверить на реакцию не было таких желающих?
Нет, пока еще нет, потому что нет, короче, не было.
А на родине?
Слушайте, ну вот еще к вопросу про, да, про отсутствие шлемов, про тейпирование рук. Удары жестче, да? Значит, рассечение, значит, там вообще, там, не знаю, ну зрелище. У вас были рассечения? Да?
Вы этот термин расшифруете? Что
рассечение, это значит, ну...
Про руки.
Про руки тейпирование, ну вот, наверное, Евгению лучше.
Да, я, наверное, лучше расшифрую. Тейпирование – это специальная бинтовка рук. Обычно мы сами бинтуем руки специальными эластичными бинтами, специализированные для бокса. Тейпирование заключается в том, что нам уже делает это специализированный человек. Это заключается из тейпа, который похож на обычный медицинский пластырь, и бинта, который похож тоже на обычный марлевый бинт, но это спортивное все. С ними руке гораздо рука комфортнее чувствует, больше защищена и становится сильнее удар. Это профессиональная тейпировка. Ну, обычно раньше только профессионалы этим пользовались. Сейчас уже это перешло в олимпийский бокс, и я думаю, это все-таки закрепится.
Существует. У меня странный вопрос, извините, а зачем боксеру усиливать удар? С позволения спросить.
Это надо у боксера спросить.
Так я и спрашиваю, Евгений.
Ну, наверное, все-таки я не до конца правильно выразился. В первую очередь, это защита руки гораздо более эффективна, чем это была бы от бинта. И, соответственно, наверное, удар сильнее, потому что бинт лежит гораздо плотнее, гораздо удобнее, перчатка еле одевается при всем этом, и удар становится мощнее автоматически.
Опять же, мы говорили про рассечение. А у вас есть катманы сейчас в команде, в любительском боксе?
Объясни сразу.
Ну, сразу же говорю, что катман – это такой медицинский работник, который вот эти вот рассечения на лице, он быстро-быстро обрабатывает, да, чтобы не
как
было кровотечения.
Как в кино показывают.
Ну, не как в профессиональном боксе. В профессиональном боксе это все это
я достаточно. Я для большинства уважаемый. Аудитории расшифровал, да. Потому что бокс мало, возможно, людей смотрит, а кино чуть больше. Поэтому в кино-то это показано ярче.
Угу. Опять же, я повторюсь, это все новшество в олимпийском боксе, и про то же тейпирование рук мы узнали только на Олимпийских играх. Роль катмана у нас играл обычный доктор сборной, но я думаю, это все придет со временем, потому что, когда мы выступали во всемирной серии бокса, это немного другой формат, мы дрались там по 5 раундов без майк, и у нас был катман, который именно выходил с нами в угол, занимался нашими рассечениями, травмами. Сейчас, наверное, это все придет со временем, потому что все-таки это новое все. И будет и катман, и доктор.
И профессиональные перчатки.
Ну, профессиональные перчатки в олимпийском боксе, я не думаю, что имеют смысл. Хотя идет сейчас и разговор и за профессиональные перчатки, и за 5 раундов. Наверное, будет как-то жестче отбор. И вот недавно было заседание АИБА, это Международная федерация бокса в Лозанне, опять обсуждали правила судейства, потому что много факторов, которые возникают из-за необъективности судейства. Я не знаю, как это все будет выглядеть, но я не вижу смысла в профессиональных перчатках у любителей, потому что мы все-таки деремся до 5-6 боев, и для нас это очень травмоопасно.
Я еще раз объясню, да, слушателям, зрителям, профессиональные перчатки, они более жесткие, да, да, они, ими можно, ими наносятся более полновесные удары, и действительно, когда вот несколько боев подряд работают боксеры, это очень, очень тяжело. Но все-таки,
ты так говоришь, как будто боксер, да?
Нет, просто специалист, человек.
Нет, просто, ну...
Я в своей жизни один раз боксировал. И то с Рамзаном Кадыровым. Вот там.
Есть такой репортаж, да, причем, очень интересно. Да, да.
А вы нет, вы не боксировали с Рамзаном Кадыровым?
Нет, с Рамзаном нет.
Нет. А он же чемпион тоже. Вот. И было сколько там? Ну, примерно 30 снимков, где он мне нокаут делает, дает, или как сказать. Вот. И был один, когда я ему даю. Я правильно выражаюсь?
Конечно, нет. Ну,
нет, да?
Конечно, нет.
Вам правильно, нет смысла этот выражаться.
Вот. И именно этот снимок.
Так реально смешнее выглядит.
Спасибо огромное.
У меня вопрос, можно задам, коллеги? Спится перед боем нормально? Вот перед финалом, в частности, олимпийским.
По-разному. Бывает по-разному. Бывает очень хорошо даже спится, и перед олимпийским финалом неплохо спалось. Бывает очень тяжело спится перед какими-то боями. Я не мог заснуть, особенно если это... После боя. После боя не спится никогда практически, потому что организм возбужденный, заведенный.
Адреналин.
Да, еще тяжело восстанавливаться. Поэтому можно с уверенностью сказать, если ты во второй половине дня провел бой, то в ночи у тебя сна не будет. Так как это было у меня и после финального боя. И до этого я дрался предварительные бои, несмотря на то, что в первой половине дня очень тяжелый сон у меня был. Перед финалом я спал, потому что до финала у меня было 2 дня отдыха. И я уже, в принципе, от полуфинала отошел, выспался и, в принципе, готов был проводить бой.
А что снится?
Да, что боксерам вообще снится? Вам бокс снится?
На самом деле вообще сны не снятся, либо я их просто не помню. Потому что я все-таки боксер в первую очередь. И иногда могу что-то забывать.
Забавно. Yes. И пусть капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Вот секрет успеха. Да.
Да. А я хотел задать вопрос такой. Олимпийский бокс для многих боксеров становится таким предварительным этапом к началу профессиональной карьеры. Да, я знаю, вы разговаривали с Рябинским. Рябинский – это главный промоутер, наверное, в России, который работает с лучшими нашими боксерами-профессионалами. Вы о чем-то договорились? В конце концов.
Мы просто познакомились, просто поговорили, пока я не вижу смысла договариваться. Еще, наверное, здесь у меня не все доказано. Еще есть возможность здесь побоксировать, и возраст позволяет. Возможно, даже олимпийский бокс в своей сущности сложнее профессионального, потому что нам приходится большой тренировочный процесс делать. Мы не выезжаем со сборов, мы постоянно выступаем на соревнованиях. В отличие от профессионального бокса, где спортсмен готовится конкретно к одному бою, на него работает вся команда. Нам в этом плане очень сложно. Но хочу заметить, что, конечно, в профессиональном боксе все гораздо жестче, гораздо больше травм, особенно после боев. Поэтому это разные виды спорта, это однозначно.
Ну, вы для себя в себя видите потом в профессиональном боксе?
Верю, безусловно. И я люблю бокс. И просто пока я считаю нужным еще остаться в олимпийском боксе. И многие эксперты так считают, олимпийские чемпионы, действующие там чемпионы мира по профессионалам. Многие дали мне совет, что пока имеет смысл остаться именно в олимпийском боксе, добавить опыта, добавить те слабые стороны, которые у меня имеются, и затем уже искать варианты и переходить в профессиональный бокс.
Коллеги, давайте прервемся для короткой рекламы и новостей. В студии Евгений Тищенко, российский боксер, олимпийский чемпион. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды». И, конечно же, сам Александр Петрович Гамов, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Вернемся и Иван Панкин. Через... Иван Панкин.
Ну и себя
забыл.
Ты
забыл Ивана Панкина.
И забыл про себя. Вернемся через пару минут.
Непарадные портреты с Александром Гамовым.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Еще раз здравствуйте, друзья. В студии Иван Панкин. Кроме меня Александр Гамов, политический обозреватель «Комсомольской правды», конечно же. А также Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды». И Евгений Тищенко, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро, российский боксер. Всем здравствуйте еще раз, коллеги и друзья. Слово, конечно же, да. В начале программы предоставляется господину
Гамову. У нас все-таки программа называется «Непарадные портреты», поэтому несколько таких вот непарадных вопросов. Вы первое, что сказали, когда приехали к нам в редакцию с медалью золотой. Вот она здесь. Настоящее. Вот нам разрешается потрогать, да?
Настоящее
можно?
Золото.
Можно, да? Вот мы прикасаемся к ней, к этой медали. А вы сказали, а я еще и дома не был. Вот. Что
хотя
вы...
Олимпиада закончилась давно уже.
Где вы были, расскажите, чем занимались, вот это вот.
Дома я не был сегодня.
А, сегодня? А вы думали вообще? Вот. Как в Омске, значит, с кем вы встречались, кто, как вас? Жизнь чемпиона после Олимпиады?
Вчера я был в Омске, попал я достаточно случайно туда, так как Александр Дмитриевич Жуков проводит по городам России, называется «Олимпийский патруль». Он проводит олимпийские уроки среди школьников, рассказывает про Олимпийские игры, рассказывает про все Олимпийские игры. Больше всего это касается, конечно, прошедших в Рио и затрагивается Сочи. Рассказывает про олимпийских чемпионов, как это все достигается, какая работа проводится. На самом деле, несмотря на то, что я был первый раз в Омске, очень впечатлил меня этот город. Люди доброжелательные. Спасибо 95-й школе, которая нас так встретила, директору школы, всем детям, потому что это обычная школа в глубинке Омска, никакая не образцовая, не показательная. Поэтому приятно, как отнеслись. Приятно, что меня так встретила Федерация бокса Омской области. Спасибо всем за поддержку. Я проехался по залам бокса, рассказал, как я достиг успеха, через что мне удалось пройти. Я думаю, детям это будет интересно и будет лишней мотивацией для них.
Еще вы где были после награждения, если можно? С кем общались?
После награждения я в первый же день уехал в Белгород и был до того, как не приехал на награждение. По линии «Динамо» нас награждали как сотрудников именно охраны ФСО. Нам тоже вручили ордена. Это было 8 сентября.
С кем вы там в Белгороде общались? Где были?
В Белгороде общался с первыми лицами города. В первую очередь нас, конечно, поздравил президент Федерации бокса Белгородской области, вице-президент Федерации бокса России и Европы, это Владимир Михайлович Тебекин, который вкладывает в бокс, который любит бокс, который работает и живет во имя российского бокса. И хочу подчеркнуть, что в Белгородской области 3 медали. Это мое золото и 2 серебра у ребят, которые, несомненно, были достойны большего. Я думаю, и Владимир Никитин, учитывая, какие бои он проводил, там был достоин золотой медали, и Виталик Дунайцев.
С друзьями встречались тоже, да?
Да.
Времени хватило?
Встречался и с друзьями, и с первыми лицами города, и с губернатором, и с мэром города, который подарил мне квартиру. Поэтому всем спасибо за проявленное внимание.
Квартира нас... хорошая? Квартира.
Да, квартира хорошая в новом доме, который еще не запустился, новостройка. Поэтому это будет для нас...
У вас невеста есть? Вот мне не просят, если я такой вопрос не задам.
Нет, невесты нет. Времени не было.
Ни одной?
Ну, наверное, нужна все-таки одна.
А, ну как скажете, да.
Много неинтересно.
Александр, кстати, да. Он, может быть, больше знает.
Вы, Евгений, в одном из интервью сказали, что самое главное в жизни для вас – это бокс. Главнее, чем семья, получается, да?
Да, безусловно, я боксу отдал всю свою жизнь, всю свою сознательную жизнь. И поэтому у меня немного непонятные ощущения после того, как это все закончилось, цель достигнута. Нужно стремиться, конечно, развиваться во всех направлениях. И семья – это не менее важная составляющая жизни человека, тем более спортсмена. Поэтому я, наверное, уделю этому время. Просто пока оно, наверное, не пришло.
А вот вы приходили в школу, вы говорили, в Омске. Что дети спрашивают у боксера?
Да дети, вот, похожие вопросы жизненные.
Вас спрашивали, когда вы дрались последний раз?
Хорошо?
Да, спрашивали.
И что вы ответили?
Я ответил, что это было, наверное, в студенческие годы последние разы. И в первую очередь, наверное, я не бываю в подобных местах, где бывают такие ситуации. Я не бываю там, в ночных каких-то заведениях, в ночных клубах.
Что может боксер вывести из себя?
Боксера может из себя вывести, да, как правило, в любого человека может вывести обычная бытовая ситуация. Наверное, оскорбление каких-то близких людей, самого себя, наверное, это.
Но вы же думаете о том, что у вас в руках невероятная сила заложена, и это дополнительная ответственность.
Но это в любом случае ответственность, поэтому и любому бойцу-единоборцу не стоит применять те навыки, которые он получает в спортзале.
Вас про семью спрашивали, вот, а вы бы, вот, когда вот у вас будет сын, вы его приведете в бокс? Или нет? Потому что я знаю разные точки зрения. Некоторые боксеры мне рассказывали, что нет. Никогда.
В любом случае, это выбор уже будет самого сына. Я направлю его в русло спорта, потому что все-таки любой человек должен заниматься спортом. Если конкретно про бокс, то отдам. Если у самого сына будет желание, конкретно могу привести в себя в пример. Все, что я имею, все дал мне бокс, все воспитание. Это благодаря именно боксу и благодаря тем людям, с которыми меня связывал бокс. Я прошу советы, я советуюсь, помогают мне люди, все связаны с боксом. Поэтому помимо спортивной составляющей, то, что я представляю себя как человек, все это дал мне бокс.
Самый важный совет, который вам дали, и кто?
Я думаю, нет такого, все советы важны. Все приходило со временем, все благодаря боксу. Отношение людям, все у меня складывалось, оставалось, все благодаря коллективу, в котором я находился в свое время.
Учились хорошо, плохо, как?
Неплохо, на самом деле, учился, несмотря на то, что я закончил школу с тройками.
Ну, это нормально, вот. Я тоже, это неплохо, я считаю.
Ну, у меня...
Вот сейчас представляете, сколько вот Александр Грамов строит.
А ты как, отличник?
И промолчал.
Ваня,
Андрей,
ты?
Промолчал.
А ты?
В школе нормально учился, в университете чуть похуже. В техникуме тоже так
себе.
Меня
вообще отчисляли. Ну, ладно.
В школе по научным предметам у меня были хорошие оценки. Это химия, русский, математика. У меня были четверки. По физкультуре пятерка была.
По пению.
Тоже пятерка. Я пел неплохо. Гимн России любил.
Серьезно?
На музыке петь, да. Моя любимая песня была.
Гимн России?
Да.
Можете пару строчек просто воспроизвести?
Я думаю, не сегодня. В институте уже было не до учебы, мне шли навстречу. Тоже хотелось бы поблагодарить Горный университет, который я закончил в Москве. Сейчас, наверное, уже это МИСИС именуется, потому что объединили. Хотелось бы поблагодарить заведующего спортивной кафедры Хусяинова Зуфера Мустафовича, который помогал мне на начальном этапе карьеры, и я ему благодарен, как и всему Горному университету, потому что не возникало сложностей. Все шли навстречу, помогали готовиться к сессиям, по итогу помогали готовиться к диплому. Я считаю, то, что я достойно все прошел эти испытания, достойно защитился и получил заслуженную четверку за защиту диплома.
А вы помните тему диплома?
Да, это... Технология подземной разработки. Я разрабатывал место под Новомосковском. Теоретически, да. Какая руда, какие полезные ископаемые там бывают.
Да мы почти коллеги. Я мосты туннели заканчивал. Да, я туннель делал.
Евгений, а вот высокий рост в боксе, он помогает или наоборот не помогает? Тут любопытно. Потому что вы 1,96 м. Согласно,
да.
Опять-таки той же Википедии.
Да, у меня рост 196. Ну, вообще спорт любит высоких людей, высоких спортсменов. в какой-то части помогает, я думаю, в большей части, я думаю, помогает. Это составляет и для меня преимущество, и для соперника неудобство. В какой-то части, я думаю, есть и минусы, это в координации. Не всегда я могу быть таким же координированным, как мои соперники. Но я думаю, в большинстве случаев все-таки это играет положительную роль.
А вы еще растете?
Сейчас, я думаю, уже нет, потому что...
Ну, 25 лет уже перестают люди расти, вроде бы как.
Киркоров, он растет до сих пор, говорят.
Ну, творчески растет, Александр Петрович, не
путайте,
пожалуйста.
Я сам до сих пор верю в то, что я расту, но я думаю, уже мой рост сформировался. И если не 196, то близко к этому
он не останется. Ну, 1,97 м, там 8 плюс-минус, понятно.
Вам вес тяжело держать?
Нет, вес не тяжело держать. И мой боевой вес это как раз 91 килограмм. Я могу там не поесть день и быть уже в весе. Могу при больших физических нагрузках, как у нас это было в Сочи, перед подготовкой к Олимпийским играм, там и климат был жаркий. У меня был запас после тренировок в весе. Я мог весить и меньше 91 килограмма.
Пришло время прерваться на небольшую рекламу. Евгений Тищенко, российский боксер, первой тяжелой весовой категории, как написано, опять-таки ссылаюсь на Википедию. В студии кроме него Иван Панкин, это я, а также Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды», ну и, конечно же, Александр Петрович Гамов, политический обозреватель «Комсомольской правды», хозяин программы «Непарадные портреты». Через пару минут вернемся.
«Непарадные портреты» с Александром Гамовым.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20.05. Время московское.
Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте всем, кто присоединился на радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир в студии Иван Панкин. Кроме меня, конечно же, Александр Петрович Гамов, политический обозреватель «Комсомольской правды». Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды». У нас в гостях Евгений Тищенко, российский боксер, олимпийский чемпион. Привез вот золотую медаль из Рио-де-Жанейро. Александр Петрович, по традиции вам
вот
слово.
У меня, я вот слушаю, я очень ждал вообще вашего приезда, Евгений, потому что хотел вот такой вопрос задать, и вот я думаю, что... пришла пора именно его. Скажите, пожалуйста, вот некоторые считают, что, я извиняюсь за это слово, что бокс – это мордобой, и как только видят, его на экране тут же переключают. Разубедите тех, кто считает, что это все-таки не интеллектуальный вид спорта, а мордобой.
Все-таки это интеллект, не зря же пословица есть: бокс не шахматы, там думать надо. Я бы, наверное, сказал, что любой боксер обладает умственными способностями. Если боксер, тем более, достигает успеха, то он неплохо учился в школе, он неплохо учился в институте, я в этом уверен. Это я не беру себя пример, это я отталкиваюсь из жизненной позиции, из тем, с какими людьми я удалось мне пообщаться.
Знаете, что хотел спросить? Вы помните вообще свой первый день в зале? Да, вот когда вы там, не знаю, с каким мальчишкой там пришли.
Да, я помню и первый день в зале. Это было в 5 классе. В школьном подвале у нас была секция бокса. У нас много моих друзей-одноклассников записались. Я думаю, порядка 6-7 человек пришло на первую тренировку по боксу. И, в принципе, сразу я влюбился в бокс, я другими видами спорта не занимался. Просто с последующими тренировками все мои одноклассники отсеивались, остался я один, и я продолжил заниматься. Я благодарю и первого тренера, который смог привить мне любовь к боксу, потому что я любил его сразу с 5 класса, я смотрел бои, я не пропускал телевизионных трансляций. Я же там в субботу вечером ложился спать, ставил будильник, просыпался ночью, чтобы обязательно посмотреть бокс, который тогда показывали по НТВ. Я и помню выход свой первый в ринг. Потом, ну, в принципе, все вот эти детские воспоминания, связанные с боксом, у меня полностью остались, полностью сохранены в моей памяти. Возможно, я уже в будущем что-то забывал, какие турниры у меня вышли в памяти из головы, но именно начальный путь, начальное становление мое, я все помню. Я помню выход каждый в ринг, все города, где я бывал, всех соперников по фамилиям. Это все я запомнил.
Первый выход в ринг удачный, неудачный был?
Первый выход в ринг был без объявления победы. Это было в городе Тихорецк Краснодарского края. Но первые бои, на самом деле, многие неудачные были. Уже и не хочется об этом вспоминать. Но я точно помню, что у меня на первом этапе карьеры было 4 боя и 1 победа. Потом немного выравнивалось, но часто у меня вот досадные поражения были, которые я очень переживал. Но я понимал, что я люблю бокс, я шел и тренировался еще с большей силой. Потом ко мне, когда начали приходить успехи, я понимал, что это все не напрасно. И, наверное, за счет именно тому, что ко мне в определенный момент начали приходить успехи, у меня получилось завоевать олимпийскую медаль.
То есть вначале все было не очень хорошо, не складывалось, не получалось, да?
Ну, я думаю, у меня не было просто какого-то таланта спортивного. Я не совладал своим телом, я был очень высокий для своего возраста, для своей весовой категории. Никто не верил просто, что с таким ростом можно выступать в такой весовой категории. Первый вопрос у меня спрашивали, это какой у тебя рост? А второй, это мне что говорили, какой ты худой? Вот это я помню.
А вот ваши близкие не пытались вас как-то там от этого вида спорта там заставить на скрипке играть?
Ну да, говоришь, что там по голове вообще-то бьют.
Ну, близкие – это мать. Мать мне запрещала ходить на тренировки в первую очередь, потому что не всегда получалось успевать в школе. По поводу остальных близких, родственников, друзей, наверное, мало кто верил вообще, то, что это серьезно. Уже потом, когда я заканчивал школу, все говорили родителям, зачем это вам нужно. Он там не всегда посещает школу, он уделяет время боксу. У меня как раз начинались там тренировочные сборы, соревнования. Я пропускал по месяцу школу. Родителям говорили в пример, что ничего хорошего из этого не выйдет. Никто не верил абсолютно, никто не знал, как сложится моя судьба, в том числе и учителя в школе. Я думаю, всем я этим людям доказал, то, что это было сделано не зря, и я уже смог чего-то в жизни добиться.
А вы в школе были своей, нет еще?
Нет, в школе не был. К сожалению, не получилось вообще приехать в Станицу-Каневскую, где я вырос, потому что я все-таки уделяю время... В Белгороде все-таки меня уже больше связывает в Белгороде, и я себя сам считаю белгородцем, считаю это своей родиной, несмотря на то, что она вторая. Но вообще
Россия
планирую
теперь
приехать, у меня там родители,
А школьные
у меня
друзья
там родственники.
Остались, нет, какие-нибудь?
Школьные
знаком.
Друзья
родители
остались.
Родители как болели, расскажите, вот интересно.
Болели все, писали и поздравления, приятно. Мать вообще готовилась всю подготовку мою к Олимпиаде. Именно к Олимпийским играм для нее тяжело далось это все, она до сих пор отходит. Много сил, много эмоций было потрачено. Хотя я максимально старался не вдаваться в подробности.
Вы имеете в виду то, что там пустят, не пустят, вот это вот?
Ну, это мать сама себя накручивала, не с моих слов. Она была в Белгороде, они встречались с отцом в аэропорту. Она знает всех боксеров, болеет и пытается подсказать. Ну, как бы я ее, конечно, слова в счет не берут. Мать зовут Валентина Ивановна. Говорит, какие сильные соперники, какие нет, но это на ее взгляд. Кто-то ей нравится из боксеров, кто-то ей не нравится из
прогнозы
моих соперников.
Прогнозы сбываются? Она угадывает сильных и слабых соперников?
Ну, бывает. Не всегда, но бывает, да. И она болеет за всю сборную России. Она всем медалям рада. За всех ребят также она не спит, болеет. Она, правда, искренне переживает. И за всех рада, кто вот смог добиться медали.
Мы теперь знаем вашего самого преданного болельщика, самого знающего болельщика. Знаете, что хотел спросить? Вот вы говорили, что про самые зрелищные бои, когда мы с вами разговаривали. У вас был какой ваш бой самый зрелищный, когда вам приходилось вставать с ринга? Когда там счет был уже?
К сожалению, наоборот, к счастью. К счастью, у меня не было нокаутов. Были у меня какие-то неприятные моменты в самом юношеском возрасте, которые я перетерпел. Наверное, вот самый зрелищный бой – это вся моя карьера. Потому что были у меня много неудач было именно в начальном этапе карьеры. Казалось бы, никаких шансов для достижения успеха не было. В итоге все получилось, потому что я любил бокс, я доказал. Наверное, это так. По ходу всей моей карьеры были бои, которые тяжело для меня складывались, где я выступал по ходу поединка, но мог благодаря тактике, благодаря своему психологическому настрою, благодаря психологии тренера, который мог мне вовремя подсказать, что нужно. Я менял ход поединка в свою пользу.
Но вы слышите, да, эти советы? Потому что, ну, мне, например, сложно представить, когда вот в ГУ там что-то там...
Но это поменялось вот в последнее время. В последнее время я делаю то, что мне говорит тренер.
А вот интересно, значит, вот я так понял, что мы вас уже изучили, что вы по натуре добрый парень. Вам не бывает жалко своего соперника, которого вы, значит, так...
Бьете.
Бьете, да. Ради своей победы, ради медали. И вам не бывает потом жалко как-то?
Не, жалко соперника не бывает никогда, но я подчеркну, не бывает никогда злости к сопернику. Всегда я отношусь к уважением, с уважением к своему сопернику, и всегда нужна холодная голова.
Кстати, любопытный момент. Вот мы заговорили уже про бокс в США. Там же перед боем они постоянно устраивают потасовки, вот именно перед боем, на финальной фотосессии вот этот вот.
Я думаю, это идет все-таки раскрутка боя, хотя... Наверное, у каких-то боксеров есть и личная неприязнь к сопернику, но для меня это немаловажный фактор, проявлять хладнокровие, и оно у меня всегда обычно есть, потому что злость – это плохой очень фактор, который в плохую сторону может повлиять в ринге.
Александр Петрович, вам финальное слово. Уже скорее пожелание, не вопрос.
Ну, мне, например... Хотелось что пожелать? Чтобы в Федеральной службе охраны России, которую я очень люблю, да, нет, это я без шуток, потому что я 23 года работаю в «Комсомольской правде», где, вот, я просто волнуюсь, потому что у нас чемпион, и это моя любимая структура, потому что я много про Кремль пишу, с президентом езжу, с несколькими президентами ездил, вот, и мне очень приятно, что такие вот люди... приходит на службу, я надеюсь, вас вообще не отпустят оттуда, и вы будете дальше служить рядом с нами здесь, вот в Кремле, рядом с президентом. Вот, например, у меня такое искреннее желание, не знаю, разделяете вы или нет.
Мне самому очень приятно представлять Федеральную службу охраны. Я, безусловно, горжусь, и все мы гордимся, что именно такое общество, которое отвечает за охрану самых высокопоставленных людей, и делает нам карьеру, помогает нашей карьере, идут навстречу. Поэтому мы постараемся оправдать надежды ФСО.
Это Евгений Тищенко, российский боксер, олимпийский чемпион, который привез золотую медаль из Рио-де-Жанейро. Александр Гамов, политический обозреватель «Комсомольской правды». И Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды». Всем спасибо. До свидания.
До свидания.
Непарадные портреты с Александром Гамовым. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 20:00 вечера по московскому времени.